Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 12 мая, во вторник, в 19 часов, в концертном зале имени Чайковского Московской государственной академической филармонии состоится концерт «Православные песнопения» памяти художественного руководителя Международного фестиваля православной музыки в России Георгия Георгиевича Поличенко. В концерте примут участие народный артист России Николай Бурляев, лауреат международных конкурсов «Детско-юношеский хор» Патриаршего подворья в усадьбе Свиблова, камерный хор Иваново-Вознесенска, Государственная академическая хоровая капелла России имени Юрлова, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», Патриарший праздничный хор Московского Свято-Данилова монастыря, Московский синодальный хор и Государственный академический русский концертный оркестр «Баян». Приглашаем всех желающих окунуться в удивительный мир православных песнопений, прикоснуться к уникальному исполнению выдающихся хоровых коллективов и почтить память нашего дорогого друга Георгия Георгиевича Поличенко. Вторник, 12 мая, концертный зал имени Чайковского, 19 часов.
Христос воскресе! Братья и сестры, прямой эфир, радио Радонеж. С вами в студии у микрофона протоиерей Андрей Ткачев. И мы сегодня продолжаем, как мне кажется, уже накатную тему разговора о псалмах. В прошлый раз мы говорили, о чем поет Моисей. И брали псалом 89, «Песнь Моисея, Человека Божия». А сегодня мы заговорим с вами о блаженстве. Господь Иисус Христос начал учить людей именно вот блаженствами. Он вошел на гору, как Моисей некогда, из горы учил людей новому закону. Отверз уста свои, начал говорить им о том, что блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны изгнанные правды ради, блаженны кроткие. И это учение о блаженстве, оно предваряется многими моментами старозаветных писаний, которые Христос пришел исполнить, а не нарушить. Вообще слово «блаженный» отсутствует в многих словах. У нас, например, вот в английском, скажем, вот мне известен украинский перевод, английский перевод, там, допустим, там «счастливый». Переводится «счастливый». А мы разделяем в русском языке «счастливый» и «блаженный». То есть счастливый может быть и грешник человек, а блаженным грешник быть не может. Блаженный – это тот, который счастлив и безгрешен. Ему хорошо, греха на нем нет, и он творит правду Божию. Вот учение о блаженстве меня сегодня интересует, и я бы хотел, так сказать, вслух ваш и вслух свой, потому что любой проповедник говорит сам себе тоже, напомнить некоторые моменты, вот кто блажен, собственно. Вот учение о царя Давида, псаломское учение, начинается учением блаженства. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, на пути грешных не стоит, а на седалище губителей не сидит. Вот вам как бы начинается, отверзаются врата учения псаломского через то, что вот блажен, кто не ходит туда, куда ходить не надо. А кто еще блажен? Например, псалом говорит: блажен разумевающий на нищего и убогого. Псалом 40-й. По-русски: блажен, кто помышляет о нищем и убогом. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет его. Блажен будет он на земле. Ты не отдашь его, ты, то есть Господь, ты не отдашь его в руки врагов его. Вот. Блажен, который думает о бедных. Блажен, кто не ходит на свет нечестивых. Потом Псалом Великий, 118, говорит: блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господне. То есть помнишь закон Божий, ходишь в законе Господнем, ты блажен. Это хорошо. То есть хорошо тебе будет. Ну а сегодня я бы хотел с вами почитать Псалом 31, который тоже говорит о блаженстве. Говорит: блаженни им же оставившиеся беззакония, и их же прикрывшиеся греси. Сей псалом считается в чине крещения. Там и кресте младенца, вообще положено его читать. Петь положено, всей церковью петь его положено. Ну, младенца, взрослого. Вот, но мы давно уже как-то так разучились петь псалмы. То есть в нашем обиходе церковном пение псалмов, оно, ну, не бывает частым. Многие не знают псалмов, многие не умеют петь. Многие не знают ни того, ни другого. Вот Псалом 31 положено петь на крещение человека после самого крещения. Вот он, Псалом, о блаженствах, Псалом Давида. Учение, то есть Псалом учение, то есть здесь есть наука. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрылись. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела на мне рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится к тебе всяк преподобный в благоприятное время. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорбей, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе надо идти. Буду руководствовать тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много оскорбений нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведники. Торжествуйте, все правые сердцем. Вот наша сегодняшняя беседа будет про этот псалом. Псалом 31. Открывайте Библию, находите, читайте и следим по тексту. Учение о блаженстве. Кто блажен? Кто же блажен, кроме тех, кто не ходит на свет нечестивых, кто разумевает на нищего и убогого, кто сочетает свои шаги со законом Господним? Кто еще? Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи прикрыты. Вот недаром церковь положила псалом себе читать и петь на крещении. Повторяю еще раз, что мы его часто опускаем, как, так сказать, некий текст, который можно читать не обязательно. Но вот смысл псалма очень важный. То есть он положен на крещение, потому что в крещении это, собственно, и оставляются человеку грехи. То есть мы исповедуем единое крещение во оставление грехов. Все остальное, как бы, это уже остальное. Вот мы причащаемся, например, примите, едите, съесть тело мое за вас, ломимое во оставление грехов. Пейте от нее все, съесть кровь моя за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. То есть, что во оставление грехов совершается в церкви? Крещение и причащение. А исповедь? Тоже во оставление грехов. Им же аще оставите грехи, оставятся им. Им же удержите удержаться. Тоже есть такое. И вот Давид хвалит человека, которому прощены грехи, и его беззакония покрыты. Блажен человек, то есть хорошо ему, настоящее блаженство тому, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Очевидно, что лукавый человек – это человек, который не признается в грехах своих, который ищет виноватых, который пытается оправдаться. И, как говорил святой Серафим, суди себя сам, и Господь тебя простит. А начнешь себя оправдывать, Господь будет судья, Господь найдет за что судить. И вот покаяние совершается в молчаливом духе, то есть человек молчит, душа работает, душа кипит, мысли бурлят, сердце мучается. Вот он пишет дальше, третий стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». То есть Давид был человек кающийся. Он молчал, в нем мучилась душа, кости его обветшали, то есть он в костях своих чувствовал некое ослабление. От вседневного стенания, то есть он стонал о грехах своих. Очевидно, здесь есть некий путь, то есть грешник, знающий о том, что он виноват перед Богом, должен молчать, то есть болтать грешнику, многое болтать не пристало. Нужно молчать и стонать, то есть молчи и стяни. Стяни так, чтобы от вседневного стенания твоего обвешали кости твои, то есть нужен внутренний стон. Исповедь – это святое дело, но нужно понимать, что без прочих трудов исповедь превращается в формальность. А прочие труды, которые дают цену покаянию, это вот внутреннее стенание, молчание, скорбь о содеянном и постоянная умная молитва, некий вопль. Вопль Богу изнутри сердца при молчании уст. «Ибо день и ночь отяготела на мне рука твоя». То есть человек чувствует, что на нем лежит рука Господня. Рука Божия – это рука тяжелая. То есть вот если ляжет на плечи, то ты уже, так сказать, никуда не убежишь. «День и ночь отяготела на мне рука твоя». Там по-славянски «возвратихся на страсть, егда он земи терн». По-русски вообще по-другому. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Почему мы говорим, что нужно читать в том тексте и в том тексте? Славянский, русский, если угодно, еврейский, греческий, английский, для того, чтобы сопоставлять, сравнивать, потому что каждый перевод что-то теряет. Вот русский перевод говорит нам такое, о чем славянский не говорит. «Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего». Вот, по сути, это некий центр псалма. Это его середина. «Я открыл тебе грех мой». То есть я говорю Богу, вот мой грех. Это вроде бы просто, потому что Бог и так все знает. Но это очень сложно, потому что когда Бог спросил Адама: «Адам, где ты?» Он говорит: «Я скрылся». «Не ел ли ты?» Он говорит: «Чего ты скрылся?» «Я наг». «Почему ты наг?» «Ты что, ел от древа?» Говорит: «Жена дала мне». И он начинает самооправдываться. То есть человеку признать свой грех, открыть грех свой перед Богом, это очень трудно. И вот Давид там пишет: «Я открыл грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Также в славянском там нет расхождения, то есть текст такой же самый. То есть есть некая решимость, мужество выйти из кустов. То есть вот я, вот мои грехи, Стыдно, стыдно. Страшно, страшно. Больно, больно. Но вот я сказал свои грехи. И ты снял с меня вину греха моего. Ваша личная молитва тоже может быть таинством. То есть, когда вы молитесь, вы можете приближать к себе Господа Бога. И Он приближается к вам по мере вашей молитвы. То есть, есть молитва холодная, механическая, сухая, такая молитва языком, такая тарабарщина такая. А есть молитва горячая, или, по крайней мере, теплая, усердная, внимательная, слезная. Она притягивает к себе этими, как ребенок маленькими ручонками тянет себе маму или папу, отца, и отец слушает тебя. Значит, вот, скажи Богу беззакония твои, скажи Ему их и оправдайся. И Господь снимет с тебя беззакония твои. Вот за это дальше, шестой стих, за это помолится тебе каждый праведник, по-славянски преподобный, вовремя благопотребное. То есть, так оно и есть, да, благопотребное. Зато помолится в тебе всяк преподобный или благопотребно. То есть человек, знающий, что Господь реально приближается к тебе, реально слушает тебя, и ты слышишь это, чувствуешь, что я говорю, а он слушает. Я рассказываю, а он внимает. Я каюсь, а он принимает покаяние. Вот за это помолится к тебе всяк преподобный в благоприятное время. И тогда разлитие многих вод не достигнет его. То есть кающегося человека. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорбей, окружаешь меня радостями избавления. Дальше Господь говорит человеку кающемуся. Вот до сих пор говорил Давид, ну, от лица кающихся. А дальше Господь с 8 стиха говорит кающимся: вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тобою. Имя мое, око мое над тобою. То есть ты каешься, но ты еще неправильно идешь. То есть вот принес покаяние, теперь я буду тобой командовать. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти. Око мое над тобою. Нераскаянного, неуправленного Господь сравнивает с конем и лошаком. Не будешь, как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Там по-славянски, так же оно и по-славянски. Не будет их уже конь и меск, им же несть разума. Кони в Писании у пророков упоминаются как животные похотливые. То есть там пишет Осия, что каждый из вас ржет на жену ближнего своего, как похотливый лошак. То есть как молодой конь, каждый смотрит, значит, на жену ближнего. Значит, кони – это, с одной стороны, некий образ херувимов, которые носят Господа. И сел Господь на коней своих и поехал на конях своих. Там псалмы об этом поют, там и книга Амоса, пророка, говорит об этом. То есть апостолы, как бы они вседшие на кони. Аввакум об этом говорит. С другой стороны, конь – это животное сильное, гордое, необузданное и похотливое. А еще больше лошак, молодой лошак, который вообще не знает еще ярма на себе, узды не знает на себе, не знает седла, не знает всадника. Вот он там бесится, скачет, так сказать. Вразумлю тебя, не будешь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. То есть Господь Бог наш обуздывает нас некой уздою. Если мы сами себя не обуздаем, Он нас обуздывает, чтобы мы не были как лошак несмысленный, как конь похотливый, сильный и безумный. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Мы читаем, правда, в других псалмах, кажется, 33-й псалом такой: «Многие скорби праведному, и от всех их избавит его Господь». А вот читаем: «Много скорбей нечестивому». По этому поводу святой Амвросий Оптинский говорил, что всем нужно скорбеть. И праведному, и нечестивому. Многие скорби праведному. много скорбей нечестивому. Что ж такое вообще? И тем скорби, и тем скорби. Ну вот, видите, возле Господа Христа были распяты по правую и по левую сторону два разбойника. Там был праведный, там нечестивый. И тот скорбел. Тому больно, этому больно. Тот умирает. Вот так оно, в принципе, в жизни и есть. То есть многие скорби праведному, многие скорби грешнику. От скорбей бежать хочется, но некуда. То есть, конечно бы, без скорбей бы прожить-то бы, но не получится. Много скорбей нечестивому. Уповающего на Господа обоет милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведники. Торжествуйте все правые сердца. То есть радость подобает праведному человеку. То есть радуйтесь, праведнее о Господе, правым подобает похвала. То есть грешнику радоваться вообще не положено. Вот такая интересная вещь такая. То есть грешник не должен радоваться, должен скорбеть. А по мере исправления жизни, по мере праведности, ну, радуйтесь и праведнее о Господе. Радуйтесь. Правым подобает похвала. Торжествуйте все правые сердца. Если сердце правое, так сказать, с Богом, торжествуй. А если сердце кривое, горбатое, такое хитрое, лукавое, грязное, черствое, ну, не будет радости. Не будет. Вот такой Псалом 31. Значит, все мы с вами усердные читатели Писания, как я верую, должны прочесть Псалом 31. Сообщаю вам, что он читается на крещении, должен читаться. Редко кто читает его на крещении. Мало кто где, когда. Вот. А он должен читаться. Но мы вообще мало поем псалмов. Мы их не знаем, не читаем, не понимаем, петь не умеем, смысл не понимаем. Вот мы и читаем псалмы с вами. Псалом 31. Учение Давида о блаженстве. Кто такой блаженный человек? Блаженный, не идущий на свет нечестивых, блаженный, разумевающий на нищего и убогого, блаженный, которому оставились беззакония и которому простились все грехи. Ну, у нас есть звонок, мы переключаемся на онлайн-трансляцию. Есть, да, мы слушаем вас.
Добрый день, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Хотелось бы вот задать вам такой вопрос. Как вы относитесь к страданиям воина Евгения Родионова? Вы, наверное, слышали о нем. И как вы думаете, возможно ли будет его прославление? Как-то очень хотелось бы, чтобы его прославили. И как вы думаете, вот что церковь по этому поводу говорит? И как она относится к этому вопросу? Спасибо, Господи.
Сегодня и завтра совершается память, значит, мучеников на Бутовском полигоне пострадавших. На Бутовском полигоне в конце 30-х годов эти ЗИСы, газики всякие, значит, такие вот с бортами откидывающимися машинки ездили по ночам каждый час. Туда выгружали людей, там их расстреливали, закапывали, машинки уезжали, потом опять загружались, опять приезжали. Я к чему это говорю? Что есть тысячи людей неканонизированных. То есть канонизация не добавляет святости человеку, который однозначно свят. И поэтому, проживший 20 век, уже сменивший 21-й, мы должны понимать, что 20 век таит в своих недрах множество святых неканонизированных. Страстотерпцев, мучеников, исповедников. Кого-то мы знаем, кого-то нет. Солдатик этот святой Евгений, которому голову отрезали, он, конечно, мученик. Он, конечно, человек, выходящий из ряда вон. Он удивительный человек. Он храбрый. Исповедник Христа, хотя он ничему научен при своем детстве, юности не был. Вопрос канонизации – это вопрос вторичный. Вот кто канонизировал, например, Антония Великого? Никто. А кто канонизировал апостола Павла? Никто. Это очевидная вещь. Поэтому здесь и 20 век нам оставил тысячи людей, которые вообще мало то, что не канонизированы, еще неизвестны еще даже. Забрали, казнили, закопали, забыли. Вот, поэтому, исходя из того, что мы прожили, нужно понимать, мне кажется, что вопрос ведь не в канонизации только. Вопрос в том, чтобы молиться Богу о всех убиенных за имя Христово, вообще за всех умерших в вере. И если там будет святой человек, не нуждаюсь в наших молитвах, то молитва наша за него вернется к нам, молитва его за нас. Вот я думаю, то есть мы вопросом канонизации всех вопросов не решим. Евгению Царство Небесное, и если он имеет дерзновение перед Богом за нас молиться, то пусть помолится за нас, чтобы мы были умнее и лучше, чем мы есть. Вот. Но в любом случае, если он с Христом, наша канонизация не добавит к нему ничего. И отсутствие канонизации ничего от него не отнимет. Но главное, чтобы была душа человеческая с Христом. И Христос с душой человеческой. Поэтому будем ждать, смотреть, как церковь поступит, так мы и смиримся. Да, есть еще звоночек. Да, есть, да, мы слушаем.
Алло.
Да, это вы, да.
Алло, можно говорить?
Да.
Это, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, вот десницу привезли Георгий Победоносца на Поклонной горе, вот в храм. И до какого числа там она будет находиться и до часа до какого?
Ну, вообще, вы спрашиваете не по адресу, потому что я же не организатор приезда мощей к нам. То есть там я читал, что с 8 утра до 9 вечера, кажется. И там до 11, кажется, числа, там, или 12. Но это не ко мне вопрос, как бы. То есть я так же, как и вы, черпаю информацию из открытых источников. Поэтому здесь я не могу вам по полной информации дать. Тут есть такая просьба поблагодарить жертвователей храма святых апостола Петра и Павла. Да, но сейчас есть звонок, чтобы человек не держался на линии, чтобы не платил деньги лишние. Да, мы слушаем вас, а потом я там поблагодарим жертвователей.
Здравствуйте, отец Андрей. У меня вопрос о слове «торжествуйте». Вот в чем сущность этого чувства? И если может быть в нем какой-то элемент гордости, или можно так торжествовать абсолютно без гордости? И в чем вот разница в сущности этих двух чувств – торжества и гордости?
Понимаете, вот победа великая, да, великая победа, в ней есть торжество. То есть страшные жертвы, страшное терпение, страшные боли. И в конце концов победа, и мы победили. Вот нечто подобное есть в отношении к греху. То есть торжество – это победа над грехом после страшных потерь от греха. То есть ты боролся, получал удары, падал, поднимался, дальше боролся, опять бил, опять получал удары. И ты в конце концов попрал грех, то есть грех попран, то есть змей задушен. Вот торжество это воинская радость такая, знаете, это радость людей или человека, которые многим пожертвовали для того, чтобы возвеселиться. Гордости здесь нет, потому что все битые в хвост и в гриву, все опаленные, обугленные, замученные, израненные. То есть тут нечем гордиться, потому что все понимают, что без Бога никуда. Вот. Но торжество именно в конечном попрании страшного врага. То есть враг попран. То есть вот тебе Вавилон, дочь злодейская, блудница, опоившая всех вином блуда своего. На тебе. Мы победили. Значит, вот торжество это радость, которая доступна тем, кто сильно воевал и сильно пострадал. Вот. И он не гордится, потому что он сам знает, насколько враг был силен. Если бы Бог не помог, то я бы не победил. Так думает человек, который одержал победу. Вот торжествуйте, праведные. То есть мы торжествуем в Пасху. Христос попрал смерть, но какой ценой? оплевание, биение, заушение, распятие. То есть попрал, смертью смерть попрал. Вот торжество, вот это есть торжество. Когда много крови пролито, но враг побежден. И мы плачем и радуемся одновременно. Да, у нас есть еще звонок.
Алло.
Да.
Алло, отец Андрей.
Да.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Будьте, скажите, пожалуйста, вот мы празднуем День Святой Троицы, а потом на другой день День Святаго Духа. Вот как-то не совсем непонятно, мы же Троицу празднуем в воскресенье уже, а потом отдельный День Святаго Духа. Объясните, пожалуйста, в чем причина вот этого празднования нашего? Спаси Господи.
Видите, Дух, он смиренный, он отдельного праздника не имеет. Он, так сказать, прячется, то есть все Христу, Христу, Христу. Христос – корень, как бы, корень богопознания. Его Рождество, Вознесение, Крещение, Воскресение – все вокруг Него, мы через Него все познаем. И Отца познаем через Него, и Духа принимаем через Него. Но для того, чтобы Духа возвеличить и почтить Его как единого равночестного от трех лиц Троицы, как равного Отцу и Сыну, Церковь решила один день Ему отдать, чтобы мы помнили, что Дух, он, то, что Он невидим, сошел на апостола в виде огненных языков, на Христа на Иордане в виде голубя. Вот и все, что мы про Него знаем. Больше Он ничего такого себе не являет. А остальное Он действует могущественно, творит, действует, напоминает, дышит и где же хочет. Совершает таинство, Евхаристию, крещение, покаяние, это же Дух совершает. Вот для того, чтобы мы помнили, что Он равный Отцу и Сыну, что Он равночестный, что Он не просто безликая сила, а Он личность. Дух Святой – это личность. Церковь решила дать Ему один день хотя бы, чтобы мы помнили об этом. И после Пятидесятницы, после наития Духа, после этого такого полного вздоха легкими церковными воздуха благодати, чтобы мы почтили Духа Святого. Говорит, приди, вселись вны, очисти на всякие скверны, спаси блажа души наши. То есть Он благой, Он святой, Он вечный, Он равный Отцу, равный Сыну, только Он смиренный, такой же смиренный, как Сын и Отец. И прячется, Он прячется, Он же не являет свою славу. Если Он и действует со славой, то действует во имя Сына. То есть Он славу свою Сыну отдает. Когда Дух действует, Дух отдает славу Сыну. Когда Сын действует, Сын отдает славу Отцу. То есть там все лица Троицы Святой отдают славу другому. То есть для них жизнь – это отдать свою славу другому. Сын – Отцу, Дух – Сыну. И вот мы должны понять это смирение Духа, поблагодарить Его за это, почувствовать Его присутствие возле нас и попраздновать в честь Его хоть раз в год, хоть раз в год. Вот такой смысл. Есть еще звонок у нас.
Здравствуйте, отец Андрей. Благословите именем Христовым.
Христос да помилует нас. Аминь.
Аминь. Отец Андрей, в последнее время в интернете, ну и там в частности там на Ютубе, появилось много видео о людях, побывавших там или в клинической смерти, или в реальной смерти, в аду, в раю, если вы знаете о таком. И я так замечаю, там некоторые батюшки, ну, многие, как-то скептически к этому относятся. И в пряде вот этих вот людей там, ну, есть там чаще пятидесятники, реже там атеисты, есть и православные. И православные, кстати, самые сомнительные там свидетельства какие-то приводят. И вот вопрос, почему батюшки наши вот как-то относятся скептически, даже тот же Алексей Ильич Осипов. И хотя в той же книге вот о посмертной жизни и у Роуза, и у Осипова есть ну, свидетельства вот людей, и они как бы их нормально, ну, цитируют там этого Моуди и всех, а вот этих, что сейчас появились на Ютубе, как-то они о них, ну, высказываются нелестно. Ну, понимаете, если вы поняли.
Я понимаю, да. Ну, я не знаю, о чем точно вы говорите про YouTube, но, в принципе, если рассматривать явление как таковое, то, конечно, трудно сомневаться вообще в наличии жизни после смерти, когда чувства замерли, осязание, обоняние, вкус, слух, зрение замерли, и человек стал просто глиной. А жизнь разумная продолжилась, и человек вступает в некие новые пространства сознательной, умной жизни, где есть враги, друзья, Господь, закон нравственный, воздаяние. То есть трудно сомневаться в этом. Как бы это, по-моему, такая иногда самоочевидность для некоторых, а для некоторых, ну, просто очевидность после там размышлений, чтений. Вот поэтому сам принцип того, что за гробом есть жизнь. А что значит есть? Там, собственно, и есть жизнь. Это здесь непонятно что. Вот. Тоже жизнь, конечно, буяет. В каждом цветочке, в каждой, значит, пчелке, в каждом таракашке, в каждом человечке. Вот. Но есть биологическая жизнь, а есть небиологическая жизнь. Тоже жизнь, умная жизнь. По-моему, сомневаться в этом не приходится умному человеку. Вот. Ну а почему уж там, то есть сомнения могут касаться отдельных разных историй. То есть я был там, я видел там, там был, не был, видел, не видел. Вот здесь можно сомневаться. Но то, что принцип непогрешим, то есть принцип абсолютно непогрешим. То есть за гробом есть жизнь, настоящая жизнь, умная, сознательная, строгая, страшная, жесткая, не такая теплая, как здесь. То есть все жестче. Вот, это все непогрешительно. Поэтому здесь, я не знаю, тут дальше не спускаться в обсуждение и осуждение, как бы я думаю, что сказанного довольно. Но я не знаю фактов, вот то, что вы сейчас, на что вы ссылаетесь, на там, на YouTube, кто там, где там, кто там помирал, там, воскрес. То есть я там не слежу за этими вещами, честно говоря. Мне не нужно их. Вот, я знаю Лазаря четверодневного, мне этого хватает. Знаю еще другие истории, которые об этом говорят, и мне этого хватает. То есть я не гоняюсь за сенсациями. Вот. Но те, кто гоняются, могут сомневаться в чем-то там. Вот правду ли он говорит там. Может, он шарлатан там. То есть такие сомнения такие. Ну, в общем, чтобы не запутаться, пускай запутываются те, кто любит запутываться. Я не люблю запутываться. Для меня, в принципе, вопрос ясен. За гробом жизнь есть. И не просто есть. Это и есть жизнь. Ну, а кто сомневается, я уж не знаю. Я ему не доктор. Да. Есть еще звонок у нас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раб Божий Иван. Батюшка, у меня вопрос, связанный с Украиной. У меня есть родственники на Украине. Я понимаю, что эта тема для вас тоже очень близка. Вот. Но вот мы общаемся со своими православными друзьями. И я высказал такую точку зрения, что вот весь этот шабаш, который там творится, это все быстро не закончится. Вот. Как вы думаете, вы согласны со мной, что это так быстро не пройдет? И если смотреть на историю, то может пройти там десятилетие, чтобы как-то вот там все наладилось, или это пойдет совсем в плохую сторону, и мы совсем потеряем там Украину. Вот. Или же какие вообще у вас прогнозы? Просто у меня там родственники, я с ними как бы не могу найти общий язык там по каким-то темам. Вот. И еще маленькая просьба, батюшка. У меня супруга моя, Татьяна, раба Божия, я Иоанн, она Татьяна. К сожалению, у нас так получается, что я вот не могу ее пока привести в храм. Вот, там, мы не можем пока повенчаться. Прошу молитв, батюшка.
Ну, вот. Дай Бог повенчаться Ивану и Татьяне. Христос да сделает так, чтобы Иван и Татьяна стали под венцы. Жили долго до смерти, не разлучаясь. Аминь. Ну, что по вашему вопросу, как бы, конечно, я согласен с тем, что это быстро не закончится. Закончится это, знаете, с чем? Ну, вот, если рак начал есть человека, то либо рак умрет, либо человек умрет. Вот, нужно рак этот как-то облучить, купировать, затравить его какой-то химией там или излучением, чтобы он умер, а человек жил. Ну, или он будет расти, а человек будет умирать. Значит, конечно, это не может закончиться быстро. это может никогда не закончиться, в том смысле, что с каждым месяцем и годом люди будут все больше и больше забывать, с чего все началось, будут все больше и больше безумствовать по-новому. То есть люди, как бы сознание общественности, это сознание пятилетнего ребенка. То есть люди, когда говорят, там, вот народ там хочет, народ будет, народ там то, народ все, народ, народ. При желании можно, значит, вести себя с народом, как с пятилетним ребенком. Он сегодня забыл уже, что было вчера. Кто куда собрался, кто кого бил, кто кого расстрелял на улицах собственной столицы, значит, там, кто начал там, значит, зиг-хайль кричать, там, и шандарашить, там, всякие нацистские лозунги, значит, такая, кто эту всю фашистню расплодил, как крыс из подвалов выпустил, значит, такое. Они все забывают, все, сегодня уже забыли, что было вчера. И потом будут только бомбы рваться, гранаты взрываться, ножи втыкаться в дрожащую плоть. И оно такое будет, ну что, что будет? Дагоплык будет на самом деле. Длинно, долго, нудно, кроваво, безумно, некрасиво, бесславно, позорно и смертельно. Вот те эпитеты, которые можно произнести, не боясь согрешить, между прочим, и ничего не соврешь о том, что ждет, так сказать, людей, которые полюбили дьявола и не узнали его. Подумали, что это добрый Дедушка Мороз. Дьявол пришел в маске Деда Мороза. Говорит, а ну айда в Европу. И они полюбили его. А он рога достал наружу. А они все равно полюбили его. А он их смешал с дерьмом. А они все равно говорят, а мы хорошие. А мы не ошиблись. Ну и теперь будет дальше смерть, тление, безумие, агония, распад, беснование. Ну и все. Вот и все. А как это будет, мы будем наблюдать в прямом эфире. Так что ничего это не закончится. Будет конец без покаяния. Смерть без покаяния. Самое страшное, что в мире бывает, это смерть без покаяния. Именно это и будет там, где поцеловали копыта сатане. Так я считаю. Я об этом говорил уже много раз. Еще раз сказал. При нужде. Вот вы спросили, я сказал. Ничего не решится. Ничего не решится. Конец. Там тем, кто это поддержал. Те, кто начал, там вообще разговаривать не о чем. Этим вообще, для них вообще разверста пасть. Там в пасти уже давно ждут. То есть пасть раскрыта, и тот, кто раскрыл пасть, облизывается. Этим всем просто конец. Без покаяния. А этим, которые поддержали и не поняли, тоже конец. И тоже без покаяния. Туда же. Вот такие пироги ожидают хорошего человека, который ничего не понял. Который виноват в том, что он ничего не понял. Ну, поменем жертводателей. Значит, здесь на храм апостола Петра и Павла в Обухове, в Богородское, Ногинское. Тут я уж так читаю, что написано. Значит, пожертвовали на создание храма, на его строительство, видимо, там на ремонт, люди, средства и благодарность им. Да примет Бог их жертву и да помилует их. Кого именно? Протоиерея Сергия, Иерея Андрея, Евдокию, Анастасию, монахиню Александру, Юлианию, Алевтину, Тамару, Ирину, Валентину, Валентину, болящих Валентину, Александру, Лидию, Елену, Надежду, Георгию, Елену, Галину, Антонину, Валентину, Ангелину, Владимира, Любовь, Надежду. Ну и есть еще просьба о молитве за рабов Божиих, болящих тяжело, Елену, Веру и Тараса, Больдую Марию, Трагицу Аполлинарию, младенца Алексея, Любовь Дмитрия, Светлану, Александру, Елену, Татьяну, Ирину, Татьяну, тяжко болящую Александра, Николая, Людмилу, Екатерину, Людмилу, Романа, Елену, Зинаиду, воина Николая, Игоря, отроковицу Наталью, Светлану, Елену, Анну, Александра, Валентину, Анатолия. Имя Христово да будет им лекарством. Имя Христово да будет им защитой. Имя Христово да будет им помощью и светильником в темном месте. Христос да помилует всех поминаемых и вообще всех христиан православных, любящих Христа. Христос да помилует. Христос да будет нам и лекарством, и пищей, и светильником, и жезлом, и покровом среди всех бед и сложностей. Аминь. Есть еще звоночек.
Алло.
Да.
Владимир Христос воскресе.
Христос воскресе.
Работник Сергей из Москвы. Простите за вопрос, может быть, не по теме. Вот не могли бы вы сказать вот об этом пресловутом Евангелии от Толстого? И в этом контексте еще вот его, его же отлучили от церкви, не, не анафематствовали. Вот разница между анафемой, вот этой церковной, и отлучением не могли бы вы пояснить? Если будет можно, ответьте, пожалуйста.
Ну, Евангелие Толстого – это попытка такого рационалистического прочтения Евангелия, при котором Толстой отказал Христу в божестве, отказал Христу в чудесах. Он решил, что чудес не было, это людям привиделось, что Христос не Господь и не Бог, а просто хороший человек. Ну и он свою трактовку такую изложил, конечно, которая никак не может считаться христианской, которая является плодом, ну, гордых фантазий хорошего графа. Но хороший граф становится плохим графом, когда он начинает фантазировать на вещи, которые не поддаются отдельному уму. Розанов, знаете, говорил, что Толстой гениален, но он гений, но он дурак. Это очень важные слова. То есть Толстой умен, но он дурак. Толстой гений, но он дурак. Говорит, как это? Он гений и дурак. А вот Розанов очень правильно говорит, что если бы Толстой был умен по-настоящему, он бы не воевал с церковью, потому что в церкви есть Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, святой Спиридон, святой Тимофей, там, значит, святой Тихон Задонский. То есть Толстой, если бы был умен, он бы смирился перед церковью вообще. Он говорит, допустим, синод, священный синод наш, ниже Толстого. Допустим. То есть Толстой, как бы сказать, авторитетно выше, умнее, серьезнее, там, горячее, там, нежели там отцы синодалы, там, владыки. Это Розанов пишет. Но Толстой ниже Василия Великого, Толстой ниже Златоустого Иоанна. Толстой должен был смириться перед церковью в принципе, перед церковью как таковой, не перед синодом, а перед церковью. А раз он не понял этого, то он гениальный, но он дурак. Ну, дурак, ну, вот умная голова дураку досталась. Вот, так что с его Евангелием, как бы, это как бы неумные выходки взорвавшегося человека. Взорвался барин, загулял, так сказать, косил бы траву с мужиками на поляне, как бы, значит, всю жизнь бы до смерти. Ну, глядишь бы, так и спасся. А так задурачился, как бы, гений задурачился. Вот, ну, а насчет анафемы и проклятия там, или отлучения, как бы, анафема – это и есть отлучение. Анафема не есть проклятие, но анафема есть отлучение. То есть анафема, как мы поем в первую неделю православия, то есть анафема, 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 анафема. Это значит, ты не наш, ты не наш, ты не наш. Уходи отсюда, уходи отсюда, уходи отсюда. Тебе нельзя причащаться, нельзя причащаться, нельзя причащаться. Вот, мы тебя не похороним, не похороним, не похороним. Уходи вон отсюда, церковь не молится за тебя. Вот это значит анафема, то есть ты не наш. Живи как хочешь, живи как хочешь, живи как хочешь. Но крестик себя сними, потому что ты уже не наш, ты отрекся от нас. Это есть отлучение. Отлучение и анафема – это одно и то же. Одно и то же. То есть Толстой сам себя отлучил, церковь только это подтвердила. Говорит, ну вот, великолепный писатель граф Лев Николаевич отлучил себя от церкви. Ну что ж, так тому и быть, раз он сам захотел. Значит, отлучился. Вот и все. Так что тут, чтобы не путаться в трех соснах, то есть это не проклятие, но отлучение, подтвержденное церковью, поскольку он самоотрекшийся. Анафема есть отлучение. То есть ты не наш. Уходи, человек, отсюда. Мы тебя не знаем. В Царстве Небесном тебе места нету, и в Церкви Земной тебе места нету. До свидания. Это есть анафема, до которой допрыгался гениальнейший человек, граф Лев Николаевич Толстой. Вот такая трагедия. Есть звонок еще.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, хотим поделиться радостью посещения десницы великомученика Георгия Победоносца в храме на Поклонной горе сегодня. Доступ к мощам практически свободный. И хотели бы, чтобы радиослушателям поделиться радостью и о том, что вот возможность здесь приложиться к мощам практически свободно. Братья монастыря Ксенофон, Святой Горы Афон принимает требы, вот, и архимандрит монастыря отец Алексий находится рядом, поэтому действительно благодать вот такая доступна.
Спасибо. Ну что ж, дорогие братья и сестры, внимание, кто где живет, берите в руки акафист Георгию Великомученику. Радуйся, Георгий, великий победоносче. Вот, тропарь Кандак, Якоб пленных, свободитель нищих, защититель немощствующих, врач, царей поборнич, победоносче великомученич Георгий, моли Христа Бога спастися душам нашим. Читайте канон, читайте, пойте акафист. Вот, и кто в Москве обретается или в Подмосковье, по возможности, в выходные дни, шагом марш на Поклонную гору, к деснице святого воина Георгия Храборника. Десница сия, да, защитит вас от многих бед, которые у порога вашего, кстати. На человеке согрешающий много бед Господь собирает. Поэтому десница Георгия да отведет от вас беду. Ну-ка, шагом марш на Поклонную гору в ближайшие дни к святой деснице, к человеку, который за Христа претерпел колесование, биение, мучение, испанские сапоги, ров негашенной извести и многое другое. Давайте вперед. А кто не сможет приехать, акафист Георгию, канон Георгию, тропарь Георгию, кандак Георгию, величание Георгию. Моли Бога о нас, святой великомученичек Георгий, ибо мы усердно тебе прибегаем скорому помощнику, молитвеннику в душах наших. Аминь. Есть звонок еще у нас, может быть, крайний звоночек.
Христос воскресе, батюшка, Елена беспокоит. Батюшка, у меня вопрос по Псалом 81, если можно объяснить, Бог став сонный богов, посреди же боги рассудят.
Угу.
И еще один такой вопрос.
Вот нет, вопрос не задавайте сразу, задавайте, конкретизируйте вопрос, пожалуйста. У меня вопрос там по Псалому там 81. О чем вопрос-то? В чем вопрос?
Вот объяснить, Бог став сонный богов, где же судят? Это какие боги?
Что за боги? Я понял, да, хорошо. А вы часто слушаете наши передачи? Потому что мы когда-то об этом говорили, между прочим. Мы говорили. Мы говорили об этом, говорили об этом, говорили об этом. Ладно, я повторюсь. Давай второй вопрос, да.
И второй вопрос. Объясните, что это вот в интернете много Евангелия от Иуды. Мне задают вопрос, я не знаю, я не читал и читать не хочу, но если это Иуда, так он удавился, это значит что-то...
Значит, Евангелие от Иуды невозможно, потому что Христос воскресший. Главное в Евангелии – это воскресение Христова. Раз он удавился до воскресения, значит, Евангелие от Иуды невозможно, совершенно верно. То есть Евангелие от Иуды, в принципе, невозможно. Потому что главное в Евангелии – это воскресение Христа из мертвых. А Иуда повесился до воскресения. Поэтому нет Евангелия от Иуды. Нет. Это бесовский бред, воспринимаемый на веру людьми, которые не знают, где истина. Псалом 81. «Бог, став сонми богов, среди богов произнес суд». Значит, боги с маленькой буквы, среди которых стал Господь, Бог. Бог единый. Значит, боги эти, маленькие боги – это судьи. Судьи земли. Те, кто росчерком пера и своим решением решают судьбы многих людей. То есть цари, князья и судьи. Это люди, которые маленькие боги. Вот, как, например, Христос есть единый Мессия, помазанник. А есть еще маленький Христос, маленький там, Давид Христос тоже, помазанник. То есть все цари помазанники, это маленькие Христы, Христосики такие маленькие. То есть настоящий Христос один, это Иисус Христос, Сын Девы Марии, Сын Бога Отца. А маленький Христосик, это Давид, Соломон, там, Осия, Езекия, Седекия, это тоже помазанники, они, как сказать, маленький Христос. Также и есть Бог, Царь, Бог, Судья, А маленький Бог – это простой судья, который позвал вас на суд и может вас штрафом обложить, может вас имущество лишить, может вас в тюрьму посадить. Вот эти люди, которые управляют жизнью других людей, они на языке Библии называются богами с маленькой буквы. И Бог будет судить этих богов. Бог стал в сонме богов, будет судить этих богов. Ну-ка вы, боги, так называемые, ну-ка идите сюда. То есть вы что вообще тут творите вообще? Вы защищаете бедного? Нет? А что вы делаете? Вы что, оправдываете богатого? Ну да. А что еще? А вы клепаете ложные всякие там свидетельства на невиновного человека? Ну да, вот вам Господь Бог в сонме богов вам и вставит, как бы сказать, даст вам всем по первое число. Об этом говорит 81-й псалом. «Доколе будете судить неправедно?» Вы же там читаете, надеюсь, 81-й псалом. То есть Бог стал среди богов и говорит, «Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым?» Это против судей, против адвокатов, против прокуроров, против князей, против начальников. Вот, говорит, «Доколе вы будете оправдывать грешников, а праведников наказывать?» «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость». Слышите, это все про судей. «Избавляйте бедного и нищего, и исторгайте из руки нечестивых». А дальше что? «Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются». То есть беззаконие, беззаконие и злодейство. Основания земли колеблются. «Не знают ничего, не разумеют». Не избавляют бедного от нечестивого. Я сказал, вы боги, и сыны Вышнего все вы, но вы умрете, как человеки, и падаете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди земли, ибо ты наследуешь во всех языцах. Прочтите еще раз этот псалом и поймите, что он обращен к судьям и к начальникам, к важным людям, которые, в принципе, как боги на земле, они решают жизнь народов. И если они злодеи, то жизнь наша нечестивая и злодейская. А если у них есть страх Божий, то жизнь наша хорошая, спокойная и мирная. И если же они наказывают нас ни за что, или сдирают шкуру с нас, то Господь с них потом сдерет 8 шкур, скажет, а ну-ка сюда идите, вы, боги с маленькой буквы, сейчас я спрошу вас, и будет им плохо. Хорошо бы, чтобы они услышали нас заранее, чтобы до страшного суда покаяться им и понять, что они не самые главные на земле. Мы заканчиваем передачу нашу. Христос воскресе! До следующих встреч! Аминь! С Днем Победы!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.